Утречком в прошлое воскресенье, часов так в 6 вечера, плыл я в своей лодчонке по вершинам гор, и вдруг вижу, скачут мне навстречу 2 всадника верхом на одной кобыле. Я у них и спрашиваю: скажите, пожалуйста, жива еще та старушка, которая умерла на прошлой неделе? А они отвечают, что сами день ничего не знают, но что если я съезжу к сэру Ганнеру Вансу, тот, наверное, расскажет мне все от конца до начала. Но как разыскать его дом, говорю я? О, это очень просто, говорят они. Как увидите кирпичный дом, что построен целиком из бревен и стоит один-одинешенек среди сотни таких же точно домов, значит, вы как раз там, где вам нужно. Постучитесь в водосточную трубу, которой там нет, и спросите шепотом во всю глотку самого сэра Ганнер Ванса. Только не испугайте его, потому что он самый храбрый человек во всем королевстве. В самом деле, как просто, говорю я. Проще-то ничего и быть не может, говорят они. Ну, я и поехал. А надо вам сказать, что сэр Ганнер Ванс великан. И, как всякий настоящий великан, ростом всего с ноготок. Услышал он скрип колес, да и выскочил из-за двери вместе с пивным бочонком, в котором только что отдыхал. «Как поживаете?» — говорит он. «Спасибо», — говорю я, — «хорошо поживаю. Не хотите ли позавтракать со мной?» «Охотно», — говорю я. Дал он мне толстый ломоть пива и кружку холодной телятины. А под столом сидела собачонка. Она подбирала все крошки, которые падали со стола. «Прогоните ее, — говорю я, — а то она весь ваш завтрак съест». «Нет, не прогоню, — говорит он. — Она вчера удавила зайца. Если не верите, могу вам его показать. Он и сейчас сидит у меня, живеханек, в корзинке». И он повел меня в сад и стал показывать всякие диковинки. В одном углу лиса высиживала орлиные яйца. В другом росла железная яблоня, и на ее свинцовых ветках висели сочные груши. В третьем стояла корзина с тем самым зайцем, которого накануне удавила собачка. А в четвертом углу 24 цепа обмолачивали табак. При виде меня они принялись молотить с такой силой, что одна кипа табаку взлетела и прошибла насквозь стену, а заодно и маленькую собачонку, пробегавшую за стеной. Услышал я, что собачка воет, перепрыгнул через стену, схватил собачку и одним махом вывернул ее наизнанку. Она вырвалась и стала удирать, как будто я ей хуже сделал. А потом великан с ноготок повел меня в рощу поглядеть на королевских оленей. И тут я вспомнил, что в кармане у меня разрешение на охоту, подписанное самим королем. Тогда я приложил к своему луку фитиль, взвел стрелу и выстрелил в самую гущу. 17 ребер сломал я на одном боку, 21,5 на другом, и все-таки стрела прошла через оленя насквозь и даже не задела его. Хуже всего то, что я потерял стрелу, которую тут же нашел в дупле. Ощупал я ее. Липкая. Понюхал. Пахнет медом. Эге, говорю я себе. Да здесь пчелиное гнездо. И вдруг из дупла вылетает выводок куропаток. Я давай стрелять. Говорят, я подстрелил 18 штук, но сам я насчитал 36. И это не считая мертвого лосося, который в ту минуту перелетал через мост, распустив крылья, и из которого я состряпал самый вкусный яблочный пирог, какой мне доводилось когда-либо есть. Там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городке мальчик-подросток. Родных у него не было, кроме старшего брата. Но брат уехал далеко за море, в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а теплый ветер раздувает веселые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги, а младший брат остался дома и должен был сам искать себе пропитание. Но недаром он родился в Галисии. Он был находчив и не знал уныния. Он стал торговать водой, подслащенной анисом, потому что кроме воды у него не было другого товара. И с утра до вечера на улицах городка раздавался его звонкий голос. «Кому продам, кто хочет пить? Воды со льдом могу налить!» И веселые бедняки, и даже знатные кабальеро за стакан прохладной сладкой воды бросали мальчишке медный грошик, сантимо. Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте. «Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса». Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил: «Конечно, я тебя отвезу, если ты заплатишь мне 2 дублона».
«Но у меня нет ни песеты. Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?»
Капитан громко расхохотался. «Ни тебе, нищему, плыть на корабле под королевским флагом! Пойди поищи себе грязную филюгу, на которой возят таких, как ты, оборванцев!»
Тогда мальчик пошел к капитану старой филюги с черными дырявыми парусами. Он поклонился ему и учтиво сказал: «Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса».
Капитан вынул изо рта кривую трубку и проворчал: «Отвезу, если ты заплатишь мне 2 песеты.
«Но у меня нет ни сантима. По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно».
«Ступай шутить в другое место,
сеньор. Хорошая шутка дороже денег».
«Прекрати свои песни и ступай прочь!»
«Вы правы, сеньор. Песня стоит еще дороже, и я докажу вам это на деле».
«Скажи, ты докажешь?»
«Ах, уважаемый сеньор, давайте уговоримся. Если я спою вам песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сантима».
«Ладно, но помни, что я терпеть не могу песен. И если ты мне не угодишь, я выброшу тебя за борт, как собаку».
Мальчик проворно вбежал на борт старой филюги, и вскоре же судно вышло в открытое море. Она стала прыгать с волны на волну и раскачиваться сбоку на бок, а капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалком судне. Наконец он подошел к галисийцу. «Плати!»
Но мальчик не протянул ему монеты, а вместо этого звонко запел, в то время как соленые брызги волн с головы до ног обдавали и его, и всех находившихся на борту. «Сеньор капитан, торговаться не стоит! Ты нас угощаешь соленой водою, а я угощаю всех сладкой водой! Так разве же мы не в расчете с тобой?»
Услышав такую песню, матросы громко расхохотались, но суровый капитан даже не улыбнулся. «Плати, оборванец! Мне не нравится эта песня!»
Мальчишка запел еще громче, не обращая внимания на волны, которые уже прыгали через борт и заливали ноги и матросам, и путешественникам. «Напрасно на песню ты сердишься, право! А мне вот купание твое не по нраву! За то, чтобы воду морскую глотать, не стоит и медной монетки отдать!»
Но капитан даже не дослушал песни. «Дерзкий мальчишка! Плати деньги, или я утоплю тебя в море, как собаку!»
Тогда мальчик запел третью песню,
Грози сколько хочешь, сеньор Забияка, не стану я в море тонуть, как собака. Уж лучше я руку в карман опущу, тебе за дорогу сполна заплачу. Вот эта песня мне нравится! Воскликнул капитан и протянул руку за деньгами, но мальчик отвел его руку и рассмеялся в глаза капитану. Ловлю на слове, сеньор капитан, уговор это уговор. Вам понравилась моя песня, значит, мы в расчете.
Капитан отвернулся и приказал матросам откачивать воду из своего славного фрегата. А через 3 дня маленький галисиец прибыл в Кадис на берег Лазурного моря и встретился со своим любимым братом.
Один бедный мельник умер и в наследство 3 своим сыновьям оставил только кота, петуха и серп. «Что же нам делать?» — думали братья. «Давайте разделим отцовское наследство и пойдем по свету искать удачи. Сговоримся, если хотите, встретиться на этом самом месте ровно через 1 день». «Что ж, так и сделаем», — ответили младшие братья. «Ты старший, ты и дели наследство». «Хорошо. Жан, возьми петуха, Жак, возьми серп, себе я оставлю кота Мине». Жан позвал петуха, Жак взял серп, Пьер, старший сын мельника, кликнул кота, и они отправились в путь. Подошли 3 брата к перекрестку, обнялись и расстались. Пьер шел, и, наконец, пришел к королевскому замку. Как раз в это время 2000 королевских слуг, вооружившись огромными палками, сражались с мышами, которые совсем разорили страну. Оказывается, с мышами в этой стране воевали уже 1/2, а прикончили пока только 4. Пьер в удивлении смотрел на все это. «А я без труда поймаю мышь. Смотрите!» И, сказав это, Пьер выпустил из мешка кота Мине, который одним прыжком догнал мышь, схватил ее и принес своему господину. «О, Боже! Что это за чудесное животное?» — в один голос закричали королевские слуги, едва опомнившись от удивления. «Это животное называют котом, и ему ничего не стоит уничтожить всех мышей в вашем королевстве». Пьер пошел за слугами во дворец, и они привели его к королю. «Мне сказали, что животное, которое ты держишь в руках, в один миг загрызет любую мышь, и что его можно без страха за жизнь моих подданных выпустить на свободу. Правда ли это?» — спросил король. «Правда? Ха! А сколько ты хочешь за него?» «Мой кот не продается, Ваше Величество. На всем свете нет другого такого животного, и я не могу с ним расстаться».
«Но он мне так нравится», — сказал король.
«Ваше Величество, отдайте мне в жены вашу дочь, и все будет хорошо. Мне не придется расставаться с Мине, а принадлежать он будет вам». Король с радостью согласился на это условие, и Пьер в тот же день женился на королевской дочери. Жан, второй сын мельника, тоже пришел к королевскому замку, но в другой стране. Он попросил там пристанища, а вечером был очень удивлен, когда увидел, что из замка выезжает громадная колесница, запряженная большими черными лошадьми. Эта колесница умчалась по направлению к востоку. Жан спросил у одного из дворцовых слуг, куда поехала эта карета?
«Куда поехала карета? Что за вопрос? Разумеется, она поехала, чтобы привести день, который иначе не вернется. А разве в вашей стране вечная ночь?»
«Нет, нет, что вы. Вот так-так. Неужели в этой стране нет петухов?» — подумал Жан. «Посмотрим, что будет завтра». Когда опять настала ночь, Жан выпустил в своей комнате петуха и стал ждать. Около 3 часов ночи петух проснулся, взмахнул крыльями и оглушительно пропел свое веселое «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Да не один раз, а несколько. Тотчас же стало рассветать. Как переполошились все в замке. Сперва было решили, что колесница вернулась раньше обычного, но сразу же убедили свои ошибки. Один слуга рассказал, что перед самым появлением дня он слышал, как в комнате чужеземца какая-то птица пропела кукареку. Король приказал привести к себе Жана и спросил у него: «Выходит, это ты призвал день?» «Да, я, ваше величество, вернее, птица, которую я держу в руках».
«Как она называется?»
«Петух. Петух, ваше величество. Стоит ему пропеть кукареку, кукареку, и день спешит на его призыв».
«Продай мне петуха. Я дам тебе за него все. Все, что хочешь, хоть половину королевства».
«Мой петух не продается, ваше величество, ни за серебро, ни за золото, и я никогда не соглашусь с ним расстаться. А если он вам очень нравится, то сделаем так. Вы отдадите мне в жены вашу дочь, принцессу, а я уступлю вам петуха. Он станет каждое утро приводить к вам день, а мне не нужно будет с ним расставаться».
«Согласен, согласен, согласен!» — весело воскликнул король.
И в тот же день Жан женился на королевской дочери. Тем временем Жак пришел в незнакомую страну, ко дворцу короля, который там правил. Дворец был со всех сторон окружен хлебными полями, и тысячи жнецов палками снимали урожай. При этом пропадало почти все зерно, а люди изнемогали от усталости. Жак в удивлении смотрел на них, не веря своим глазам. Потом он подошел к крестьянам, показал им свой серп и одним взмахом руки срезал целую охапку колосьев. «Что это у вас за вещь?» — закричали жнецы. «Пойдем, пойдем, расскажем королю!» И они отправились к королю и рассказали ему о том, что сделал на их глазах чужеземец. «Продай мне твой серп!» — попросил его король. «Мой серп не продается, ваше величество. Я так и быть отдам его, но с одним условием».
«С каким?»
«Отдайте мне в жены вашу дочь».
«Согласен, согласен!»
И в тот же вечер Жак женился на королевской дочери-принцессе. И вот ровно через год и один день три брата, Пьер, Жан и Жак, вернулись на мельницу, обняли друг друга и рассказали, в каком почете и счастье они живут. И все благодаря коту, петуху и серпу, наследству бедного мельника.
Жил когда-то не царь-царевич, не король-королевич, ни министр, ни военный, ни чиновник надменный, ни лекарь и ни знахарь, одним словом, просто пахарь, удалой мужичок по имени Бурачок. Как-то раз был Бурачок в городе, зашел на рынок и купил там за несколько грошей пучеглазую сову сыну в подарок. Побрел он с ней назад в свою деревню. К вечеру устал Бурачок и стал подумывать о ночлеге. Смотрит, поблизости огонек в хате светится. Дай-ка, думает, загляну туда, авось добрые люди и переночевать пустят. Подходит к окошку и видит, на столе, покрытом белой скатертью, лежит пирог, пышный да румяный, прямо сам в рот просится. А рядом гусь жареный, да меду бутылочка. На лавке сидит толстуха-молодуха, варежки вяжет, песни напевает, муженька своего поджидает. «Ничего не скажешь, ужин подходящий», — подумал Бурачок и постучался в окно. Тук-тук. «Кто там? Это ты, Метек? Пусти, красавица, погреться прохожего». Хозяйка засуетилась, забегала по избе. В один миг пирог полетел со стола в квашню, бутылка меда в сундук, а гусь жареный в печь. Эх, видать, не для пса колбаса. «У такой хозяйки сухой коркой не поживишься», — с досадой сказал сам себе Бурачок. И только успел отскочить от окна,
как вдруг нежданно-негаданно заскрипели по снегу легкие сани и подкатили к дому. Здоровенный широкоплечий мужик в теплом тулупе вылез из саней, подошел к воротам, забарабанил изо всей силы в калитку и крикнул, что было мочи: «Эй, жена, открывай!» Ворота в тот же миг распахнулись, хозяйка провела коня во двор, а хозяин, увидев Бурачка, обратился к нему: «А ты, братец, кто такой будешь?»
«Я человек прохожий», — ответил Бурачок. «Пусти, хозяин, переночевать».
«Что же, заходи, мы гостям всегда рады», — сказал гостеприимный хозяин и, обращаясь к жене, добавил: «А ты, жена, накрывай на стол».
«Да что накрывать-то?» — вздохнула хозяйка и покосилась на Бурачка. «Ничего-то у меня в доме нет, кроме хлеба да соли. Не ждала я тебя, мэток, так скоро. Вот ничего и не приготовила, и гостя-то угостить нечем».
«Ну, на нет и суда нет», — ответил миролюбиво хозяин. «Что делать? Чем богато, тем и рады. Хлеб, соль да вода тоже еда. Давай что есть, было бы что съесть».
И пока хозяйка накрывала на стол, хозяин, заметив на коленях у Бурачка пучеглазую сову, спросил:
«А скажи-ка, братец, что это у тебя за чудо-юдо?»
«А это совушка, мудрая головушка, птица умная да разумная, все насквозь видит и врунов ненавидит».
«Вот как? Хитрая, значит, у тебя птица», — похвалил хозяин сову и принялся с аппетитом уплетать хлеб с солью.
Мужичок-бурачок тем временем ущипнул пучеглазую, и та отозвалась по-своему.
«Что это она говорит?» — полюбопытствовал хозяин.
«Да говорит, что в квашне пирог лежит».
«Пирог? А ну-ка, жена, посмотри».
«Да откуда ему там быть?» — ответила жадная хозяйка и с испугом уставилась на вещую птицу. «Может быть, какой-нибудь залежалый кусок? Вот посмотрю». Она заглянула в квашню и руками всплеснула, будто бы удивилась. Делать нечего. Вынула из квашни румяный пирог. Хозяин и гость переглянулись и, не говоря ни слова, молча принялись уписывать пирог за обе щеки. Бурачок, недолго думая, снова ущипнул совушку умную головушку, и она опять запищала.
«Ну, а теперь что она говорит?» — спросил хозяин с любопытством.
«Да, все свое плетет», — как бы смущаясь ответил Бурачок. «Говорит, будто в сундуке бутылка меда лежит».
«А что? Пожалуй, резонно говорит», — воскликнул хозяин, весело потирая руки. «А ну-ка, жена, проверь».
«Вот справа, не знаю. Откуда ей быть? Может, осталась какая капля? Вот посмотрю».
И на столе появилась целая бутылка меду.
«Да замолчишь ли ты, искаженная!» — тихо прикрикнул Бурачок на сову, которая, получив новый щепок, в третий раз подала свой голос. «Замолчи, не твое дело!»
Но любопытный хозяин быстро прервал беседу Бурачка со всезнайкой совой. «Нет уж, говори, братец, что там еще напророчила твоя сова умная голова!»
«Да и пустое милит!» — как бы нехотя ответил Бурачок. «Говорит, и будто в печке гусь жареный».
«Гусь? Слышишь, жена, гусь, да еще и жареный! А ну-ка, тащи его сюда, да заодно посмотри, нет ли там еще чего-нибудь?»
Хозяйка бросилась к печке, заглянула туда и опять всплеснула руками. «Ну, так и есть! Ах, боже мой, как это случилось! Еще недавно ничего не было, и вдруг откуда-то взялся этот жареный гусь! Ума не приложу, чудеса, да и только!»
Когда на другой день, плотно позавтракав остатками сытного ужина, Бурачок простился с гостеприимным домом, хозяин подмигнул жене и весело рассмеялся. «Ох, как нехитра ты, Каська! Да не промах и кот Васька! Эк, он тебя за твою жадность проучил! Видать, не простачок этот бравый мужичок!»